страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Сегодня пятница, 8 июня, 9 часов утра. Передача «По страницам Библии» здесь, на радио «Теос». И наша команда — это Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. А знаете что, друзья, мы с вами читаем Священное Писание. Мы с вами вчера не читали комменты. Ваши комментарии, тут уже люди начинают спрашивать, говорят, а когда будут читать комментарии? Почитаем некоторые сегодня. Я напомню, что мы в книге Второзаконие, и мы с вами в 30 главе сегодня. Вот, и мы будем говорить, продолжать разговор о пророчествах. Я немножко почитаю то, что вы вчера писали через нашу группу. Это официальная наша основная группа «По страницам Библии» ВКонтакте, Фейсбуке. И также есть группы, в которых идут трансляции этой передачи. В этих сетях, также в Одноклассниках пишите. И тоже в конце эфира сегодня посмотрим. Тут некоторые комментарии меня шокировали, но до них дойдем немножко позже. Пишет Юлия Моисеева: «В этом и есть человеческая суть, чтобы человек мог себя сдерживать, сдерживать свои желания и свой интерес. Интерес имеется в виду к тому, что не дано нам знать. Есть какие-то вещи, которые Бог до нас не доносит по будущему». Помните, мы с вами говорили о том, что Бог не всегда позволяет нам узнать то, что в будущем. Есть какие-то вещи, которые нам важно понимать. Есть вещи, которые, открыты нам, но открыты частично. Марина пишет: «Если мы не будем послушны Богу, Он не сможет прийти в нашу жизнь, взять ее в свои руки и сделать нас счастливыми. А ведь именно этого мы и хотим». Да, на самом деле тут нужно действительно оговориться и сказать о том, что мы с вами не рождаемся верующими людьми, мы с вами не рождаемся с Богом в душе. Мы читаем Священное Писание: «Во грехе родила меня мать моя». И вот это важно помнить. И дальше уже происходит встреча с Богом в нашей жизни. Встреча через Его Слово. Встреча не просто потому, что мы вот так родились, потому что в нас что-то изначально заложено. Пишет Аркадий: «Знать Священное Писание не значит быть спасенным, а спасенный однозначно знает Слово Божие, ибо Слово Божие написано на его сердце самим Творцом по Слову Его». И два раза, я сейчас их не читаю, но два раза в этом письме, после первой части письма или сообщения, после второй части сообщения, Аркадий пишет слово «аминь». Аминь — это обычно согласие. Когда люди пишут согласие в конце письма, в данном случае, в вашем-то случае, Аркадий, да, в общем, я думаю, можно согласиться. Иногда люди почему-то делают немножко по-другому, пишут любую глупость, а в конце ставят аминь. Глупость не перестает быть глупостью, если даже три аминя в конце поставишь. Что же касается Слова Божия, да, Слово Божие, закон Божий написан в наших сердцах. Так Бог устроил, так Бог сделал. Но при этом это не отменяет знания, понимания, изучения Священного Писания, Божьего Слова. В истории христианства были такие ситуации, были такие группы христиан, которые уходили к тому, что Слово Божие, оно ведь в моей душе написано, оно в моем сердце написано. И от этого они делали следующий шаг. Они переставали уделять серьезное внимание Божьему Слову. Уверяю вас, ничего хорошего из этого не получалось. Исторически события развивались обычно примерно так. Первое поколение говорят: давайте мы будем читать и изучать Божие Слово, это для нас важно. Второе поколение: Слово Божие написано у меня в сердце, я, конечно, его буду изучать, но больше внимания моему сердцу. Третье поколение: Слово Божие написано у меня в сердце, а то, что в книге написано, его можно и не читать. И четвертое поколение. А кто сказал, что Слово Божие написано у меня в сердце? Исторические прецеденты для такого развития, в частности, в Европе, да и среди некоторых христиан Соединенных Штатов Америки тоже были. Поэтому к этому нужно относиться очень и очень серьезно. Никита Погребенко присылает два сообщения, первое из которых я не буду читать, потому что это экстремизм. А вот второе я прочитаю. Вот пишет Никита Погребенко. Олег, вы не правы. Вы, как пастор, дальше большими буквами, легко можете заставить поступать по-христиански. Вопрос, зачем? Во-первых, я не уверен, что как пастор могу заставить поступать по-христиански. Во-вторых, Иисус никого не заставлял поступать по-христиански. Понимаете, Никита, вот принципиальная разница. Иисус работает с нашим сердцем. Вот сегодня, я понимаю, Никита, я понимаю, что вы-то выражаете точку зрения многих людей. Вот то, что вы пишете, оно сегодня популярно. Давайте сделаем так, что люди будут вынуждены поступать по-христиански. Вот вынуждены они это делать. Их никто не спрашивает, чего они хотят. Вопрос. Эти люди перестанут думать, действовать, жить так, как они думали, действовали, жили раньше. Или они просто, видимо, изменятся. Вот изменится их видимость, и все. Те из нас, кто жили в советские времена, помнят, насколько хорошо и грамотно многие говорили на партсобраниях и на комсомольских собраниях. Мы знали, как говорить, мы умели, мы знали, что нужно сказать, в каком случае это нужно сказать. Но «да-да» звучало на собрании, а потом «ля-ля» звучало дома. Дома звучало совершенно другое. «Да-да» звучало на конференции, «ля-ля» звучало в очереди. И одни и те же люди. Это то же самое, что Орвел назвал двоемыслием в своей книге 1984. Так что заставлять людей поступать по-христиански — дело для духовной сферы абсолютно бесполезное. Бог меняет сердца. Так вот, наше дело сказать о Боге, показать, чтобы сердца менялись. Иначе не получается. Хотя я понимаю, Никита, что выражая такую свою позицию, выражая такое свое мнение, оно правильное, да, но оно не всех устраивает. Я противоречу тем самым мнению многих авторитетных людей. Что вам с этим делать, вам решать. Я же не могу вас заставить думать или поступать так, как считаю нужным. Ксения задает очень важный вопрос. Она напоминает то, что мы говорили в эфире. Попытка наследовать и обладать землей без Божьего благословения. И дальше она продолжает. Но ведь так и во взаимоотношениях с людьми. Желание овладеть кем-то, чтобы стал или стала мужем, женой, минуя Божью волю, эгоизм такой. Но, продолжает Ксения, как быть, когда думаешь, что на эти отношения с человеком есть воля Божья, а, как показал опыт, видимо, скорее моя воля была. И все нестроения, ругани, непонимания, отсутствие единства и, что самое главное, отсутствие добрых плодов. Вот, наверное, главный показатель, пишет Ксения. Это непростой вопрос. Я думаю, отчасти вы на него уже ответили. Христос не случайно говорил, по плодам их узнаете их. Когда отношения с другим человеком нас опустошают, вот, и опустошают постоянно, снова и снова, не стоит себя обманывать. Ну, в принципе, никогда не стоит себя обманывать. В данном случае, если отношения с человеком нас опустошают, то, скорее всего, это отношения не от Бога. Бог не посылает нам в нашу жизнь самого близкого человека, который будет нас духовно подрывать. Вот не бывает такого. Так что здесь нужно быть очень осторожным. Говорят, ну подождите, так это мое служение. Нет, друзья мои, вы не путайте. Брак и евангелизация — это разные вещи. Да? Отношения с мужем, отношения с женой. Вот важно, чтобы эти отношения духовно укрепляли. Потому что эти отношения останутся, даже если все остальное исчезнет. Отношения с человеком, которого вы наставляете, которому вы помогаете, это другая история. Тут, да, конечно, можно все что угодно. Вот оно может действительно ослаблять. Оно может... Вы приходите к Богу и говорите: «Господи, я не могу, я не знаю, как быть с этим человеком. Я не знаю, как выстраивать с ним отношения. Помоги мне». Но это человек, которого Бог дает в вашу жизнь на какое-то время. Улавливаете разницу? Именно поэтому опасен. Я понимаю, что он иногда срабатывает. Но не надо думать, что в вашем случае он обязательно сработает. Опасен подход. Я этого человека покаю, и он станет моим мужем. Очень опасен. Пишет Олеся Яровая. Если бы Израиль покаялся после вознесения Иешуа, мы бы ничего не получили. Число христиан из язычников было бы минимально. Вот знаете что, Олеся? По логике я бы с вами согласился. У меня были такие же мысли, когда я рассуждал над этим фрагментом. Но вот что успокаивает. Для Бога человеческая логика, а тем более человеческое представление о милости, человеческое представление о милости, не действует. У него свое представление о милости, и его милость, его мысли не наши мысли. Поняли разницу, да? Вот если бы... Да, мы об этом еще будем говорить, обязательно будем об этом говорить. Но только давайте будем осторожны, потому что иначе будет такое искушение взять и поставить наше мнение, попытаться вложить его в уста Бога. А вот это уже прямое богохульство. Библия — это круто, пишет Сергей Беляков. Тут приписочка, я ее не понимаю, но соглашусь с вами, когда вы говорите о том, что Библия — это круто. И Марина Самосуд спрашивает. Скажите, пожалуйста, пастор Олег, вы говорили о каком-то человеке, который 15 лет толкование на книгу, писал 15 лет толкование на книгу Ефесиным. Скажите, кто этот человек? Это комментарий, который на русский язык не переведен. Я знаю, что его собираются переводить. Написал его доктор богословия Гарольд Хонор. Это человек, который преподавал долгое время в Далласской богословской семинарии. В той семинарии, кстати, которую я имел честь и счастье закончить в свое время. И этот человек возглавлял там кафедру Нового Завета. Комментарий на послание к Ефесянам Гарольда Хонора, Harold Honor, считается до сих пор одним из лучших евангельских комментариев. Если мы говорим о классике, конечно, это Барт. Но по Барту есть определенные вопросы немножко другого плана. Если мы говорим о современных комментариях, о комментариях конца 20 века, то это Гарольд Хонор. Вот. Но человек действительно посвятил много-много лет своей жизни толкованию этой книги, работе с этой книгой. Но оно никогда не было для него чисто академическим таким занятием. Священное Писание всегда действовало, или Бог через Священное Писание всегда действовал в его жизни. Сегодня мы завершаем разговор об одной из самых важных глав книги Второзаконии. Это 30 глава. Кстати, друзья, пишите еще какие-то комментарии, если будут, мы сможем прочитать. Сколько-то комментариев сможем прочитать сегодня. Вот. А в понедельник мы... Нет, не в понедельник, друзья. В среду мы с вами прочитаем то, что не успели прочитать. Почему в среду? Потому что в понедельник и вторник праздничные дни. Читайте Священное Писание, читайте Библию. И, кроме того, подписывайтесь на нашу страницу. Это официальная наша страница, основная наша группа ВКонтакте, Фейсбук, группа по страницам Библии. Там, в эти праздничные дни, я буду выкладывать дополнительные материалы. Вот уже подготовил эти материалы для того, чтобы в понедельник и вторник у нас что-то происходило, и вы получали материал для изучения Библии. Теперь, вот в среду мы с вами завершим разговор о книге Второзакония, а уже в четверг, на следующей неделе, перейдем к деяниям апостолов. Ну и прежде чем пойдем дальше, еще одна такая маленькая, такая внутренняя, если хотите, реклама. Здесь на Радио Теос есть самые разные передачи. И сегодня в программе, которая называется «Студия Плюс», которая будет в 17 часов, как обычно, в 5 часов на сайте teos.fm или на странице нашей Радио Теос, мы будем говорить вот о чем. До какой степени вера должна быть свободной? Иными словами, есть такая штука, как свобода вероисповедания, свобода совести. Где граница между свободой, с одной стороны, и правомерными ограничениями? Вот когда свобода становится опасной для самого человека, для других людей, рядом находящихся? Это непростая тема. Тут у нас на этой неделе было замечательное письмо от слушательницы, которая рассказала, что она была сатанисткой, причем, как выяснилось, реально практикующей сатанисткой. И Господь привел ее к себе. Познакомимся сегодня с этой слушательницей поближе, узнаем ее историю. История весьма показательна. Мы также послушаем некоторые фрагменты и поразмышляем вместе с вами на эту тему, вместе с нашей коллегой Анастасией Розыковой, человеком, который умеет спорить, любит спорить и порой даже спорит по делу. Мы эту тему с вами обсудим сегодня в нашей студии «Плюс». Так что заходите. Ну, а 30 глава книги «Второзакония» — это, собственно говоря, разговор, это продолжение завета, Синайского завета. И вопрос среди, извините, Палестинского завета. И вопрос здесь стоит вот какой. Как быть с проблемой отцов и детей? Библия дает совершенно замечательный взгляд на эту проблему. Иногда спорят, проблема отцов и детей, она существует или нет? Священное Писание отвечает так. Конечно, существует. Но это не только проблема отцов и детей, она более глубока. Так вот, в чем, по-вашему, заключается суть проблемы отцов и детей? Именно об этом хотелось бы сегодня поразмышлять. Ну и, разумеется, читать Священное Писание и видеть, что Бог нам будет открывать в этой книге. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе слушать и читать. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, за то, что Ты ведешь нас. Открывай наши сердца сейчас, когда мы будем слушать Твое Слово, когда мы будем постигать Твою мудрость, когда мы будем видеть Твою любовь, когда мы будем возрастать в Тебе. Да будет честь и хвала и слава Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. И мы с вами во Второзаконии, 30 глава, мы говорим о завете, который Бог заключает с народом Израиля. Это Палестинский завет. В прошлый раз мы с вами остановились на 13 стихе. Меня критикуют за это, но я все-таки вернусь к нашей прошлой теме, потому что опять в конце передачи не успел сказать некоторые важные вещи. И прочитаем, начиная от Второзакония, 30 глава, 12 стих. «Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее». И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Говорится здесь о Божьей заповеди. И первые два вопроса, которые можно задать, я думаю, получить совершенно предсказуемый ответ. Первый вопрос. Кто говорит? Говорит Моисей. Второй вопрос. А о чем это? О заповеди Божьей, то есть о Божьем законе. Так это или не так? По-человечески получается, что именно так. И мы бы, наверное, так и ответили, если бы не апостол Павел. Дело в том, что в послании к римлянам, 10 глава, начиная с 8 стиха, Павел цитирует именно этот фрагмент. Он говорит о благовестии, говорит о важности того, чтобы рассказывать Евангелие Христово людям. И вот 8 стих 10 главы послания к римлянам. Но что говорит Писание? Услышали разницу? Не Моисей просто как человек, а Писание, Слово Божие, автор которого Бог. Да, Бог говорит это все через Моисея, но авторитет здесь, конечно, не авторитет Моисея. Моисей не имеет права своим авторитетом такие вещи говорить. Авторитет куда более высок. Это авторитет самого Бога. Что говорит Писание?
И дальше цитата, это не точная цитата, но в экзегезисе, в изъяснении, представлении библейского текста такое допускалось. Авторы Нового Завета не всегда точно цитировали Ветхий Завет. Дух Святой направлял их и в этом тоже. Так вот, дальше цитата. «Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем». Что за слово? Какое это слово? Заповедь? Да, заповедь. Это что, закон? Нет, Моисей добавляет. То есть слово веры, которое проповедуем. Вот не закон и не от Моисея только. Это вопрос о вере, и это то, что дает только Бог. Так что 30 глава книги Второзакония на самом деле о вере. Эти слова на самом деле пророческие. И говорится о том времени, когда Бог будет жить в сердце человека, когда закон Божий также будет записан в человеческом сердце. Вот в чем ценность тех текстов, которые мы с вами сегодня читаем? Это тексты, это слова о обращении, которое происходит в нашем сердце. Кстати, об этом же говорит пророк Иеремия, 31 глава, 31 стих. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его. И буду им Богом, а они будут моим народом». Смотрите, что здесь происходит. Закон в сердцах израильтян. Это не что-то внешнее, не то, что они должны получить откуда-то. Да, в любом случае они получают закон от Бога, но этот закон живет в их сердце. Дух Святой, Дух Божий живет в сердце человеческом. Вот тот завет, о котором говорит Господь. Важно отметить вот что. Моисей уже здесь, во Второзаконии, говорит о будущем. Эти люди будут занимать землю, потому что Бог это обещал. Завет с Авраамом был безусловным, то есть вечным. Также и Палестинский завет. Тоже безусловный, тоже вечный. И этот завет окончательно исполнится только через Мессию. Ожидание еврейского народа, ожидание Мессии было ожиданием исполнения именно этих слов, слов этого завета. Но проблема заключалась в том, что израильтяне понимали исполнение этих слов по-своему, у них были определенные надежды. Вместо того, чтобы иметь свои надежды и вынашивать их, и потом видеть, как они не оправдываются, есть смысл прислушаться к тому, что говорит сам Бог. 16 глава книги Иезекииля, 60 стих. «Но я вспомню союз мой», или опять-таки завет мой, контракт мой, можно и так переводить. «Итак, я вспомню союз мой с тобою в одни юности твоей и восстановлю с тобою вечный союз. И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя, и когда я буду давать тебе их в дочерей, но не от твоего союза». Мы дойдем еще до этой книги, будем говорить о том, что это значит, о чем это. Обращу ваше внимание пока только вот на что. Бог обещает восстановить этот завет, и это будет тогда, когда придет Мессия. Этот завет зиждется на Божьем слове, Божьем обещании. Если Бог чего-то обещал, то Он обязательно это сделает. Именно Христос восстановит этот завет. Интересно, что люди слышали закон Божий до Христа на протяжении полутора тысяч лет. Но это им никак не помогло. Христос умер среди них. Он воскрес среди них, как и было предсказано в Писании. И своей смертью и воскресением он дает единственный путь к оправданию. И даже при этом, даже став свидетелями происходящего, люди все равно продолжают говорить «нет». Спасение принесли не заповеди книги Второзакония, а жертва Иисуса Христа на Голгофском кресте. Что же касается заповедей, то они никак не могли принести спасение. Но возвращаемся к 30 главе книги Второзакония, 16 стих. «Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по всем путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, то будешь жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею». Возможность жить на этой земле определяется их послушанием. Но когда-то придет время, когда он вернет эту землю. От того, что произойдет между их непослушанием и возвращением земли, пострадают и израильский народ, и сама земля. Вернемся к тексту, 19 стих. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю». Это, кстати, очень сильная формулировка. Это значит, что весь мир будет свидетелем. Сравните, например, с книгой пророка Исаии, 1 глава. Там тоже небо и земля призываются свидетели. Дальше. «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь Бог с клятвою обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать им». Любить Бога и прилепляться к Нему. Вы знаете, меня просто до глубины души поражают эти слова. Ведь когда Израиль входил в землю, у него была еще одна опасность. И эта опасность заключалась в том, чтобы прилепляться к земле. И можно было найти этому даже такое богословское оправдание. Ну вот, мол, Бог дает нам эту землю, мы будем прилепляться к земле и тем самым благодарить Бога. Такие словесные игры Бога совершенно не устраивают. Мы видим, что израильский народ должен был прилепляться к Богу. Одна из моих ежедневных молитв – это «Господи, дай мне прилепляться к Тебе». Вот я хочу, Боже, прилепляться к Тебе, быть ближе к Тебе. Понимаете, есть немало вещей, которые Он дает, но я не хочу ставить Его подарки выше самого дарителя. Дело в том, что если я прилепляюсь к Богу, то все жизненные испытания я могу пройти. Если не прилепляюсь, тогда жизненные испытания имеют все шансы меня добить, в духовном смысле, по крайней мере. Но мы переходим к 31 главе, и перед нами последняя часть книги Второзакония. Эту последнюю часть мы с вами назвали «Реквиемом Моисею». Да-да-да, тому Моисею, о котором мы с вами уже так много читали, тому Моисею, с которым мы познакомились, когда он был еще младенцем в корзинке, когда он закричал, его услышали, и он попал в дом фараона. Тому Моисею, который в свое время, помните, мы с вами об этом читали, он пытался, осознав свое еврейство, решить проблему своими силами, освободить свой народ. За это его возненавидели евреи и египтяне. Тому Моисею, который был изгнанником 40 лет, но эти 40 лет изгнания стали для него годами назидания от Бога и возрастания. Тому Моисею, который был абсолютно нерешительным, когда Бог призвал его, но Бог все-таки призвал его. Тому Моисею, который шел перед народом Божьим, когда Бог выводил свой народ из Египта. Тому Моисею, который обычно, но не всегда слушался Бога. Тому Моисею, который ударил по скале дважды своим жезлом в тот момент, когда не должен был ударять ни разу. Этому Моисею становится уже много-много лет. Да что я рассказываю? Давайте прочитаем. 31 глава, 1 стих. «И пошел Моисей и говорил слова сии всем сынам Израиля, и сказал им, «Теперь мне 120 лет. Я не могу уже выходить и входить. И Господь сказал мне, «Ты не перейдешь Иордан сей». Господь Бог твой сам пойдет пред тобою. Он истребит народы сии от лица твоего, и ты овладеешь ими. Иисус, имеется в виду Иисус Навин, Иисус пойдет пред тобою, как говорил Господь». И здесь я хотел бы отметить два момента. Во-первых, и это очевидно, Моисей стареет, и мы все стареем. Это простое. А вот второй момент сложнее, но очень важно его понимать. Божий план, Божий замысел продолжится и без Моисея, когда пройдет время Моисея. Точно так же Божий план, Божий замысел будет продолжаться и без нас, когда пройдет наше время. Есть такая фраза: незаменимых людей не бывает. С этой фразой я и согласен, и не согласен. Дело в том, что когда мы на своем месте и в свое время, вот то, что нам дано Богом, вот тогда да, незаменимых людей не бывает. Не бывает людей, которые могли бы в наше время оказаться на нашем месте и заменить нас. Но дело-то в том, что Бог для каждого из нас определил свое время. И вот когда наше время прошло, тогда мы не просто заменимы, а нас должны заменить. Вы видели когда-нибудь преподавателя, который продолжает преподавать, хотя ему давно пора бы уйти на пенсию? Да и пастора-проповедника, который продолжает проповедовать, хотя проповеди его становятся все более и более тусклыми. Я знал одного пастора, ему было уже много лет. Вот он жаловался, он говорил: «Ну как же Бог может меня забрать? Что же будет с моим служением? Ведь все же развалится». Мне кажется, что этот пастор слишком высоко себя ставил и недооценивал Божье дело.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще один момент здесь. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Иисуса Навина в качестве лидера поставил никак не Моисей, а сам Бог. Я думаю, что, говоря по человеческим критериям, мысли человеческими критериями, Иисус Навин не был самым впечатляющим кандидатом. Пожалуй, Халев выглядел лучше, но Бог решил выбрать именно Иисуса Навина. Моисей мог бы выбрать и кого-то другого, или того же Халева, или даже кого-то из сыновей самого Моисея. Но вот одна из таких замечательных особенностей Моисея заключается в том, что он доверяет Богу, в том числе и в Божьем выборе. Часто говорят: подготовьте себе преемника. Я не уверен, что это правильно. Скорее так: усмотрите, увидьте, заметьте того, кого Бог поставил вам преемником, и готовьте его в том плане, что участвуйте в этом Божьем деле, передавайте ему тот опыт, который у вас есть. Но возвращаемся к тексту, 6 стих. Великолепные слова, кстати. И вот преемственность еще и в том, что они потом повторятся в книге Иисуса Навина, 1 глава. Прочитаю их здесь. «Будьте тверды и мужественны. Не бойтесь, не ужасайтесь и не страшитесь их. «Ибо Господь Бог твой сам пойдет с тобою и не отступит от тебя, и не оставит тебя». Вот это такое уверение, удостоверение в Божьем водительстве. Моисей призывает новое поколение. И через Моисея Бог на самом деле совершает удивительную вещь. Он пересекает то, что порой называют пропастью между поколениями. Вот пропасть между поколениями – это такая штука, которая действительно существует, но Бога она никак не смущает, она подвластна Богу. 7 стих. «И призвал Моисей Иисуса, и пред очами всех израильтян сказал ему». И опять слова, которые мы еще услышим в книге Иисуса Навина, 1 глава, пока прочитаю здесь. «Будь тверд и мужествен, ибо ты войдешь с народом сим в землю, которую Господь клялся отцам его дать ему, и ты разделишь ее на уделы ему. Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя. Не бойся и не ужасайся». Почему все это было так важно? Моисей отлично помнил, какую боязливость проявило предыдущее поколение израильтян. Он помнил, почему они не смогли войти в землю, почему Бог им этого не дал. И сейчас, обращаясь к поколению новому и обращаясь к их лидерам, Моисей призывает к твердости и мужественности. Эти люди войдут в землю, но очень важно, чтобы они понимали и испытывали Божье присутствие. А дальше фрагмент, за который книгу Второзакония многие годы критиковали. 9 стих. «И написал Моисей закон сей, и отдал его священникам, сынам Левиинам, носящим ковчег завета Господня, и всем старейшинам сынов Израилевых». За что критикуют, скажете? Да вот за то, что здесь написано «написал». Интересно, что либеральные критики в свое время ругали и критиковали эту книгу. Они говорили: ну как же, как Моисей мог написать? Письменности в это время еще не было, иудеи не знали о письменности. Значит, это более поздний текст. Однако со временем выяснилось, что письменность существовала в тех местах во втором и даже в третьем тысячелетии до нашей эры, до Рождества Христова. Значит, получается, что вот эти нападки были необоснованными. Моисей действительно мог написать. И вот тут мы видим сопоставление Божьего величия и человеческой слабости. Порой мы смотрим скорее на людей, и тогда нам кажется, что эта слабость затмевает Божие величие. Я думаю, что похожее ощущение испытал когда-то пророк Исаия. Исаия 6 глава начинается с того, что «в год смерти царя Озии, вот царь слаб, болен, он умирает». Эта слабость, кстати говоря, об этом могли подумать и люди, которые смотрели на Моисея. Он же не был тем мощным, сильным, источающим жизнь лидером. И здесь тоже тучи вокруг Израиля сгущаются. Озия умирает. И вроде кругом слабость. И тут Бог посылает Исаии некий особый опыт. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал», и так далее. И вдруг, когда Исаия приходит в храм, он понимает, что Бог жив. Он понимает, что Бог силен, независимо от царей Израиля. Вот и здесь перед нами, 8 стих. Господь сам пойдет пред тобою, говорит уже слабый Моисей. И Бог идет пред народом Израилю. 9 стих. Моисей написал закон. И говорят о том, что ну как он мог написать? Это слабая научная теория. Тогда никакой письменности еще не было. И выясняется, что была сила Божья торжествует. 10 стих. «И завещал им Моисей и сказал, по прошествии 7 лет, в год отпущения, в праздник Кущей, когда весь Израиль придет явиться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет Господь, читай сей закон пред всем Израилем вслух его, собери народ» и так далее. Это закон, который должен читаться вслух. Это закон Божий, который израильтяне должны знать и исполнять. 14 стих. «И сказал Господь Моисею, вот дни твои приблизились к смерти. Призови Иисуса и станьте у входа скинии собрания, и я дам ему наставление. И пришел Моисей и Иисус, и стали у входа скинии собрания». Происходит передача эстафетной палочки. И смотрите, что при этой передаче происходит. «И явился Господь в скинии, в столпе облачном». Я думаю, вы это помните, да, столб облачный, который шел перед Израилем. Моисей и Иисус Навина тоже точно помнили. Смотрим дальше. «И стал столб облачный у входа скинии собрания, и сказал Господь Моисею, вот ты почиешь с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить вслед чужих богов той земли, в которую он вступает, и оставит меня, и нарушит завет мой, который я поставил с ним», и так далее. Порой мы говорим, вот у них все было так плохо, они нарушали, они отступали, а у нас здорово, а у нас все классно. Но пройдет 1500 лет, и придет Иисус и скажет, но Сын Человеческий найдет ли веру на земле? Это предсказание об отступлении исполняется сегодня в церкви. Я вижу, как поместные церкви отступают от Божьего Слова. Я вижу, как вроде бы здравые церкви уходят в новомодные доктрины, забывая главное. И я молюсь, Господи, сохрани. Господи, хочу быть ближе к Тебе. 19 стих. «Итак, напишите себе слова песни сей, и научи ей сынов Израилевых, и вложи ее в уста их, чтобы песня сия была мне свидетельством на сынов Израилевых». Об этой песне, о реквиме Моисею, мы с вами будем говорить в следующий раз. Это замечательная песня. Это песня о скале, песня о камне. Ибо подлинная скала и подлинный камень – это Бог. Но перейдем к этому уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из вас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте комментарии посмотрим. А вчера, уже во время вечернего нашего ночного повтора, Валентин спрашивал, как вы думаете, влияла ли греческая философия на интерпретацию Священного Писания, конкретно еврейской части Священного Писания? Конечно, да, разумеется. И в этом есть и плюсы, в этом есть и минусы. Но ответ, Валентин, да. И более того, не только еврейская, не только греческая философия, наша с вами философия, современная философия. Вот мы же с вами говорим о том, что давайте мы будем читать Писание объективно. Вопрос, насколько мы можем это делать объективно? Я уверен, что без Духа Святого мы этого делать объективно не можем. Потому что у каждого из нас свое восприятие. У каждого из нас свои некие очки, через которые мы на Священное Писание смотрим. Православные христиане на это отвечают и говорят о том, что традиция, священное предание помогает нам понимать Священное Писание. и, собственно говоря, снимает эти очки. Если вам помогает, хорошо, слава богу. Но вопрос, который вы задали, Валентин, он очень-очень точный, очень правильный. Да, влияет многое, многое, к сожалению, на нас влияет в нашем чтении Писания. Сергей Беляков меня ловит на плохом русском языке. И правильно делает. Сергей вот пишет: «Иисус работает», цитирует мою фразу, и продолжает: «Это круто! Кем? Предполагаю, шахтером». Сергей, спасибо вам большое. Один мой хороший знакомый в свое время работал редактором, и, ну, тогда еще это были времена, когда расчеты были не только в рублях, но и в долларах. За каждую опечатку, которую кто-либо найдет в редактированной им книге, предлагал платить по $5. Только первому, кто ее найдет, конечно. И даже выполнял свое обещание. Я тут ни по $5, ни по $5 платить не предлагаю. Но, конечно, эта фраза, которая проскользнула, она плохая. Это перевод с английского, это перевод неудачный. Иисус действует, конечно, лучше так. Не Иисус работает, не Бог работает. Это, знаете, из серии... Ну, сейчас этого в церквях уже нет, а одно время церкви славились плохим русским языком, плохими переводами. Давайте встанем на наши ноги и похлопаем в наши ладоши нашему Господу или восплещем нашими руками нашему Господу. Ну, разумеется, на наши ноги, а не на ноги соседа. Так что спасибо вам большое за такое, за такое замечание. Анастасия пишет, интересно, по поводу преемственности. Получается, когда мы растим деток, нужно замечать у них способности, которые есть в нас, и передавать знания, а не просто учить тому, что им не нужно. Тут я напоминаю, мы, кстати говоря, беседовали на эту тему буквально на прошлой неделе. Наталья Пронина у нас была в другой передаче в студии «Плюс». И она, в частности, отвечала на вопрос о том, как идти в тюрьму, как идти к заключенным и как помогать заключенным. И часть ее ответа заключалась в том, чтобы делать то, что сам умеешь. Вот умеешь ты хорошо играть на гитаре, служишь ты этому Господу, вот иди и помоги заключенным научиться лучше играть на гитаре. Не пытаться превращаться или казаться теми, кем мы на самом деле не являемся. Вот оно про это же. Оно про это же. Аркадий Мелединов пишет: «Людей меняет не Библия, не книга, а Бог. Аминь». И абсолютно скажу «аминь». Господь делает это через свое слово. «Все может уйти», Максим Чистяков пишет, «все может уйти, а отношения останутся. Важно искать примирение всегда». По этому поводу и писал Соломон, что мудрая женщина устроит свой дом. Да, вот мы недооцениваем порой эти отношения, особенно в нашей сегодняшней быстрой такой реалии, в наших быстрых, быстро развивающихся ситуациях, быстро развивающихся условиях, меняющихся условиях. Нам кажется, что, ну, ничего, там разберемся. Людей-то много. С этим не получилось отношения выстроить, выстроим с кем-нибудь другим. Бог смотрит на это совершенно по-другому. Богу важны наши отношения. Прежде всего, отношения с Ним самим, с Богом. А дальше уже и отношения друг с другом, естественно, которые мы в Боге выстраиваем. Друзья, у нас с вами понедельник и вторник будут повторы, трансляции в группах не будет, но читайте Священное Писание и подписывайтесь на наши основные группы, там будут дополнительные материалы. Самое главное, пребывайте с Господом, пребывайте в Боге и в эти длинные праздничные выходные тоже. И в понедельник, в среду мы с вами уже встретимся, чтобы читать Библию. А пока по страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.